Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 9 минут, четверг, октябрь, день 9.
Две девятки.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, но якобы там 13 градусов тепла. Из новостного выпуска пишет Василий. Рэпер Васио упал с третьего этажа, получил серьезную черепно-мозговую травму, но как был идиотом, так и остался, пишет Василий. А я подумал, я понимаю, как рэпер Васио может получить черепную травму, но как мозговую, честно, загадка. Как можно травмировать то, чего нет? Это же странно. Максим Калинин говорит: «Доброе утро. Обращаюсь к вам как к оракулу знаний всех про все. Напомните номер или дату вашего эфира, где вы доходчиво поясняете за зимние шины, липучка или шипы. А то я его не нашел. Заведите уже наконец-таки донатку, чтобы можно было через донат спрашивать жизненно важные вопросы, получать наставления на правильные действия. Спасибо за эфиры», пишет Максим. Так, про донаты подумаем отдельно, про липучку и шипы не помню, но шипы. Конечно, шипы. Шипы. Смешное слово, да? Шипы. Пы-пы. Ши-шипы-пы, ши-шипы. День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, 43-й год. День специальной пожарной охраны МЧС России. Сегодня, пишет Алексей Кузнецов, и всех, естественно, причастных поздравляет. Опять туманно. Всем доброе утро. Александр Первый пишет. Так. Вот зачем мне информация про Васю? Он кто? Он что? Они могут это объяснить? Тот, кто делает подборку новостей, пишет М13. Ну, ничего другого нет. Ну, вот рассказали вам про Васю. Плюньте, да и дальше идем. Про Калининград вчера в эфире ЦК прозвучало тревожно, будто судьба его предрешена и блокада неизбежна, пишет Empty Words. Но они строят свои грязные планы. Да, вчера был у нас господин Клинцевич, сын. Прекрасный абсолютно, с юмором, с информированный, великолепный гость. Всем рекомендую, если не смотрели, посмотреть. Две девятки в цвете баклажан, пишет Миша Николаев. Доброе утро, пишет Нигматулин. Так, добрейшего утреца, рука-нога. Дела, конечно, что ж, пишет Джекпот. Доброе утро всем, и чтобы хорошие новости ощущались как отличные, пишет СВ. Доброе утро, великая Россия, пишет Шихтец. Умоляю, только не про Васю, пишет Иван Кузнецов. Желаю образумиться, кому делать нечего, торчкам и алкашам. Желаю здравой печени, Out of Touch, пишет. Это фантомные боли, пишет Сергей Захаров. Как ощущается, как 13 градусов или как 18, пишет Сталиненок. Примерно как 12 вот ощущается. Так 13, но ощущается как 12. Может быть, рэпер Вася получил травму мозжечка, пишет Геннадий. Черепно-мозговая, это у них обряд инициации, пишет Влад. Из новостных шуток полетели. Политическая смерть Макрона хранится в яйце Бриджит, пишет Дело Техники. Есть в этом что-то, да, согласен. Архиважная, конечно, информация про этого рэпера, пишет Карету мне. Так там вся фишка в том, что он еще и рэпером называется, просто так. То есть, вы понимаете, да? Ну, то есть, это не P. Diddy, да? Это не вот это вот все, это не 50 Cent. Это какой-то тип, который типа рэпер. Почему он рэпер, никто не сможет объяснить. Прославился он тем, что был на голой вечеринке и был голый, и у него на причинном месте был носок. Вот вся слава этого человека. Еще он давал интервью Дудю. Что там, пополнил блистательный ряд тех людей, у которых интервью сейчас берет Дудь, когда из России уехал, там, блин. блистательность возросла в разы сразу, конечно. А была надежда, что мозги вправятся после падения с третьего этажа, пишет ВЛ. И вы все добрые. Не могу не порадоваться за системную еженочную отработку целей на Украине. Так держать, пишет Василий. Вася упал сквозь стеклянную крышу, как Антуан из «Криминального чтива». Походу, делал массаж стопы жене Марселосу волосы, пишет Алекс. А еще лыжи — смешное слово. Да вообще везде, вот где вот эти лыжи, пыжи, вот, все это смешно, конечно. Шипы. Еще есть смешное слово брюки. Брюки. Просто повторите 10-20 раз слово брюки, брюки, брюки. И потом подумайте, каким образом и в какой момент то, что называется брюками, человек решил назвать брюками. А это что такое? Это, пожалуй, брюки. Что? Брюки. А это будет называться шипы. Да, вот так. Да, это будет называться шипы. Как это просто взял и сказал шипы? Жиши, может, оно будет называться? Нет, жиши будет называться автомобиль. Вот, есть такой. Polar Stone, он же жиши. Вот, ну, знаете, да? Про котиков тогда, если больше не о чем, пишет Сергей. А никакого котика не выбросили ни из какого вагона, поэтому не о чем говорить. Некого призывать к расстрелам проводников и все в таком духе. Ой, я до сих пор не могу выбрать никакого отношения к вашему шоу. То ли к нему относиться как к какому-то развлекательному контенту, то ли как к серьезному. Вроде и юмор есть, вроде и серьезно. Непонятно, что у вас направление, пишет М13. М13, юмор может быть серьезным. Серьезность может быть с юмором. В этом-то и дело, чтобы вам не приходилось выбирать. Вам не нужно выбирать, вам не нужно разрываться между постоянно хохочущими дебилами, да, и какими-то угрюмыми умниками. А есть возможность соединить одно и другое, знаете как, и шутливо о чем-то серьезном поговорить. Но ведь о серьезном, но слегка шутливо. Почему? Потому что не нужно выбирать. Это удивительный микс. Понимаете? А чё все такие злые? Пусть поправляется этот Вася, мозги, не мозги. Ну, чё в самом деле, пишет Гуан Эйп. Ну, действительно, да, я с вами согласен. А как вам слово «щи»? Пишет Джекпот. «Щи»? «Щи»? «Хи»? Да? «Хим»? «Хиз»? Лично мне формат центрального канала не зашел. Без обид, пишет Андрей. А они тут... Ну, что поделать, Андрей? Тут уж как бы... Извините меня. Тут уж как есть. Радио заходит, самое главное. Ну, как бы, если заходит, то пожалуйста. Нейросеть сгенерировала парламент Англии через 5 лет, пишет Дело Техники. Израиль газ бомбит, несмотря на договоренности. Газ или газу вы имеете в виду? Правила склонения в русском языке. Одна брюка, две брюки, пишет рука-нога. Все самые большие глупости на земле делаются с вот таким вот серьезным лицом, пишет Сергей Захаров. Слыхали, дочь депутата, оппозиционера из Парижа скулит, что денег никто не дает, пишет Сергей Зет. Не слыхал, но вещь симптоматичная, самое главное, и типичная. То есть вот эти вот скулящие, пропащие убеганты, это прям традиционно для них. Убежать, рассказав, что здесь у них, вот они жили в клетке, в тюрьме абсолютной, вот, в застенках постоянно они находились, и солнце здесь не светило, и все угрюмые, никто никогда не улыбается. Вот, они уехали туда, где все улыбаются, где воздух свободы в облеванном метро, а оказалось, что они там никому не нужны. Вы знаете, что самое парадоксальное и удивительное в этой истории? То, что они здесь кому-то были нужны. Вот в чем проблема. Понимаете, мы все время говорим, смотрите, они там никому не нужны. Конечно, вопрос-то в другом, вопрос к нам, ко всем, почему они здесь были нужны. В этом же загадка. Вот она, где это, фантасмагория, где вот эта тонкая русская душа, которую невозможно разгадать. А зачем они здесь были нужны? Они там не нужны, потому что они никчемные. А почему они здесь-то были нужны? Неужели они здесь казались, к чему-то пригодными? Это же странно. Ей-богу, непонятно. У Марка Твена Ева давала название всему окружающему, а это Ниагарский водопад. Почему, говорит Адам, а он так выглядит, отвечала Ева, пишет Эгман. А еще хорошо звучат чушь, брюква, щупальца и гибискус. На гибискус это вещь. Я считаю, что поскольку у нас есть разные такие из ботаники названия для оружия, да, мы должны одно из видов вооружений назвать гибискус. И мы с вами когда-то к этому пришли все вместе в эфире. Кто-то из вас подсказал, возможно, это вы были, Нигматуллин, может быть, я сейчас не вспомню. Но вот эта идея назвать самое страшное наше оружие какое-то новое. Вот говорят же сейчас, вот мы еще что-то гиперзвуковое разрабатываем, помимо орешника, да, еще круче что-то будет. Вот назвать это гибискус. Потому что вот это слово гибискус, мне кажется, оно нас сразу погружает в какие-то такие глубины страха. Да, даже не то, что детского, мне кажется, утробного страха, когда мы еще не могли думать, не могли мыслить, когда в наших головах еще не было никаких слов, но гибискус уже был, гибискус всегда нависал над нами, понимаете, и вот этот гибискус мы должны предъявить миру. Последний отчаянный вот русский гибискус, вот так вот. Если вдруг что, имейте в виду, я считаю, что вот это... Почему-то тоже назвали «мертвая рука», да? Это западники, естественно, они все время придумывают какие-то названия. «Мертвая рука». Ну, вы знаете, это система «Периметр», на самом деле. Тоже вот у нас название приятное всегда. Смысл ее заключается в том, что если они по нам ударят ядерными бомбами, и мы все умрем и отправимся в рай в эту секунду, то они отправятся в ад, потому что наши ракеты сами взлетят и уничтожат их. Вот какая идея. Надо было назвать гибискус. Не периметр, не какая-то мертвая рука, а именно гибискус. Да, я так считаю. А как же чертополох или большевик, пишет Василий. Ну, это прекрасно, да. Большевик вообще прекрасная культура сама по себе, выращенная для того, чтобы кормить животных, вы знаете об этом. Что-то пошло не так, бывает. Вот. Правильный перевод «рука мертвеца», пишет Алекс. А как же щавель, ща, пишет СВ, непредотвратимый гибискус. Нет, гибискус, ничего лучше не придумано. Я вам точно это говорю. Я это абсолютно серьезно вам заявляю здесь в эфире. Почему? Потому что, вот во всеуслышание я это говорю. Потому что из всех мириад, можно так выразиться, вариантов, был избран именно этот. И избран он был не нами. Избран он был нашим коллективным бессознательным в тот момент, когда мы перебирали слова здесь в эфире. Ничего лучше слова «гибискус» не существует для того, чтобы устрашить и себя, и врагов тем более. Неотвратимый гибискус. Безусловно, блистательный гибискус. Понимаете? Неотвратимый. Широкомасштабный. А? Всеобъемлющий гибискус. И тактический рододендрон, пишет СВ. Рододендрон Адамса, кстати, неплохо. Можно заваривать и пить. Как он называется? Саган Дайля. Знаете, да? Рододендрон Адамса. По-моему, он называется вот еще по-другому. Естественно, надо любую траву, любое что угодно найти в мире и назвать в честь какого-нибудь исследователя. Желательно, чтобы он был белый. Вот, потому что какие названия были до этого, никого не интересует. Да? Поэтому рододендрон Адамса. Гладиолус, пишет Денис, Каланхоэ, пишет Яна. Каланхоэ? Каланхоэ тоже звучит страшно, но это что-то из химического, мне кажется. А мы химическое оружие уничтожили, все, поэтому не подходит. А вот так, Каланхоэ, да, тоже неплохо. Зверобой, пишет Трасдерт. Да, но это слишком прямолинейно в некотором смысле, вы понимаете, да? Нет того хтонического, ужасного, фундаментального ужаса необъяснимого, которое порождает слово гибискус в наших головах. Или даже не в головах, в душах, понимаете? Содрогается нечто такое, настолько глубинное, настолько фундаментальное, настолько первородное в нас, когда мы слышим это созвучие, это гибискус, что это невозможно описать. Это страх, это ужас, это что-то необъяснимое, это что-то, как камни бесконечности у Марвел, понимаете, вот собрать гибискус и щелкнуть пальцами, все. Экибана, пишет Алекс. Да, экибана — это замечательно. Это вообще должна быть система, вмещающая в себя и гибискус, и все остальное. То есть, вот, экибана мне тоже очень нравится. Это прекрасное название. Да, надо задуматься над этим. Мазанка, разве это не смешно? А еще это и жилье, пишет Аркан. Зверобой был в годы Великой Отечественной. Самоходка 152 миллиметра. Су-152, пишет... Су-152, пишет СВ. Где-то далеко... Астерикс и Обеликс но тут пришел гибискус, пишет Павел. Кстати, гибискус – это род разоцветных, пишет Яна. Я говорил, что такое безумие. Безумие – это точное повторение одного и того же. Куда ни глянь, эти болваны делают точно одно и то же слово. Да, да. И думают, сейчас все изменится, пишет Александр. Заварить гибискус и щелкнуть пальцами. Угу. Гибискус даже для иностранца звучит ужасающе. Из Германии привет, пишет Моцарт. Я же вам говорю. Экибана вообще-то, пишет Валерий. Гелиантус. Гелиантус? Гелиантус это что-то... Это что-то точечное. Знаете как? Раскаленным гелиантусом. Вот. Вот. Пройтись по врагу и накрыть все гибискусом. Устроить им экибану. Нет? Вантус хорошее слово, пишет Джекпот. Диффенбахия. Не, Диффенбахия это какое-то произведение глухого Бетховена, такое ощущение. Диффенбахия, девятая Диффенбахия, десятая Диффенбахия. Стою сейчас в садовом центре, живучая, ползучая, по 140 рублей, пишет Ерок. Гибискус это что-то из бестиария Лавкрафта, пишет Тим. Пенисентум, но только баллистическое, пишет Вика. Пенисентум? Мне кажется, в этом слове есть уже тот самый корень, о котором мы все задумались. Пенисентум? Это точно название растения? Пенетратор, пишет Геннадий. Ну, тут понятно, это что-то проникающее, пенетрирующее. Ну, вот, привести гибискус в полную боеготовность. О, да. Испытание, да? Ладно, все испепеляющие замиокулькас, пишет Роман Партизан. Замиокулькас это еще называют когда денежное дерево. Сгнило у меня одно такое. Жалко. Лишнего поливал, говорят. Клубень этот сгнил. Он из клубня растет. Говорят, кстати, ядовитый. Нежелательно есть. Не знаю, кто его ест, но кто-то, видимо, пытался, и поэтому этим людям советуют. Растения, ужасные ядовитые растения, которых не должно быть дома. Замиокулькас. Почему, думаешь, оно ужасное? Почему его не должно быть дома? Потому что если вы его съедите... понятно. Понятно, хорошо. На всякий случай, ребята, если вы будете пить жидкость для мытья посуды, ничем хорошим это для вас не закончится. Да? Смертельно опасный линолеум. Потому что если вы его съедите... Кирпич смертельно опасен для вас, потому что если вы его будете впихивать в свои рты, может так оказаться, что вы задохнетесь. Вот. Еще же был вариант эбеновое дерево, пишет Мирка. О, да, точно, я совсем забыл. Эбеновое дерево, или сокращенно, оно так и звучит, эбен. Это я согласен, это тоже вселяет ужас. В той передаче гибискус с каким-то деревом первое место поделил. Вот мы вспомнили уже, Федоров, спасибо большое. Парни, я дома цветок залил. Сильно? Соседи снизу сказали сильно, пишет Виктор. Да, чистотел, очистим тело земли от фашизма, пишет Костик. Чистотел звучит возвышенно, безусловно. Красиво. Если съесть кирпич, то будете гадить глиной, пишет Василич. Возможно. Вот, есть вариант такой. Какие страшные названия можно засеять поле одуванчиками, пишет Сергей. А одуванчики какая гадость? Вы же знаете, какая гадость одуванчики? А если не знаете, то вам об этом напоминает, естественно, Проханов. Вот. А одуванчики это же сорняк, катастрофический сорняк. Красивый внутри, снаружи точнее, и ужасный своим корнем внутри. Вот, липкая жижа внутри него. Поэтому одуванчик – убийца всего живого. Не забывайте об этом. Он как неправильный выбор спутницы, понимаете? Вроде бы все было прекрасно. Вот это вот поле из одуванчиков, кто-то даже какие-то вины из одуванчиков, ну, что-то такое. Можно и в салат покрошить, говорят одуванчики. А на самом деле страшный, ужасный, всеиспепеляющий, убивающий все живое в округе сорняк, который нужно все время рвать и выкидывать. Причем рвать его нужно каким-то таким образом, чтобы, не дай бог, не остался его ужасный корень в земле в нашей сырой матушке. Ну вот, а душиться, пишет Илья. Душица? Душица – отличное название, я бы порекомендовал для какой-нибудь, может быть, лески или чего-то такого, душица. Ну да. Одуванчик – это один из первоцветов, который не дает погибнуть насекомым и пчелам, в том числе, пишет Рамзес. Вот видите, даже в самом гнусном одуванчике есть что-то хорошее. Здравствуйте, Алексей, что с орешником? Все прекрасно с орешником ILX. Ждем применения. Сначала растет цветок желтый, мать и мачеха называется, а потом уже одуванчик из них получается, пишет Максимилианус. Крапива, пишет Андрей. А корневая система у одуванов очень развитая, пишет Нигматулин. Кумулятивный каркаде, пишет СВ. Снять от сныть спасения нет, пишет Алексис. Что бы это ни значило. А если назвать оружие словом линолеум, пишет Тим. Лопух, как тебе, не страшно? Пишет рука-нога. Ну, спасибо, хоть запятую после лопух не поставили. Варенье из одуванчика делают, говорят, вкусное, пишет Александр Первый. Да я видел эти все попытки сахаром забить любое произведение, так сказать, природного искусства, если так можно выразить. Хотя нет, как может что-то природное называться искусственным? Не может. Ну, в общем, любое дитя природы забить сахаром и есть после этого и говорить, что это вкусно. Вы ели когда-нибудь шишки? Варенье из шишек, вот это. Ой, варенье из шишек. Ну, не проще ли взять и пожевать земли? Я не понимаю, зачем обязательно просто погрызть коры у деревьев, все это заедать сахаром и восхваливать это. Хуже только соленые арбузы. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8... студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Просто одно слово. Дон Хулио пишет нам. Тархун. Тархун. Это хорошее название, я считаю, для оружия. Единственное, что по науке как-то по-другому называется. Это же полынь, на самом деле, тархун. Сейчас я вспомню, как она называется. Как же называется-то правильно? Нет, не смотрите в интернете нельзя. Уберите, закройте. Зачем вы мне показали, я теперь увидел. Вчера видел исследование, что все эти технологии искусственного интеллекта, быстрого поиска, создания текстов и так далее заставляют человека становиться тупым. И нужно, советуют ученые, сначала самому поработать головой, а потом уже прибегнуть к помощи там, искусственного интеллекта, так скажем. Ну, не искусственного интеллекта, а вот этих вот всех систем помогающих. На базе вроде как там в направлении искусственного интеллекта. Поэтому мы должны напрягать мозги. Как называется тархун, дорогие друзья? Черемша, пишет Евгений. Вроде нет. Эстрагон, пишет Лина. Правильно. Именно так и называется тархун. Эстрагон. Эстрагон тоже хорошее название. Эстрагон – это должен быть какой-то газ, который абсолютно жестко включает галлюцинации у противника. То есть ты насылаешь на него этот газ бесцветный, или зеленый он будет, зеленый, и он эстрагон, и просто это эстрагон абсолютный. А сверху накрываешь это все тархуном. И он делает свое дело. «Я же первая написала», — пишет Яна. Ну, тут же дело не в том, кто первый. Тут дело в том, что все мы поработали головой. Это самое главное, самое прекрасное, понимаете? Вот. Это как... Что, бокс — это шахматы, почему-то в голове возникло. Вот так. Мы поработали головой, дорогие друзья. И это хорошо. Мы размяли свои извилины, если так можно выразиться. Совет сначала самим думать. Это как сначала 10 тысяч шагов. Рядом ведешь велосипед, а потом можно поехать, пишет Ион. Цимицифуга, пишет Валерий. Цимицифуга? Что это такое, цимицифуга? Это эстрагон? Я при помощи нейросетей корректирую формулы в статьях, но ИИ — это инструмент, им надо уметь пользоваться, пишет Эндрю. Лучше подойдет драконова полынь, так тархун тоже называют, пишет сердитый кролик. Вот вы заварили гибискус в эфире, полная экибана. Если бы меня со слезами от хохота сейчас ДПС остановили, пришлось бы писать в баночку, пишет ГК. Да, сказали бы, что это действие эстрагона или тархуна. Не галлюцинация, истерику, женскую, пишет... эстрагон — это женская истерика, вы думаете? Брындза, пишет Давид. А что, там есть эта буква дополнительная? Лютик, Пурген и так далее. Так, нам надо останавливать этот поток мысли и начинать новый поток. Да, хорошо? Сейчас просто подышим немножечко, отдышитесь и пойдем дальше. Василий говорит, в Хамас, конечно, удивительная организация. Месяц назад их руководство заманили на переговоры в Катар и взорвали ракеты. Они, видимо, намек не поняли и продолжили переговоры с Израилем. Отважные люди. А какие варианты, Василий? Кстати, есть там новости по этому поводу. Сейчас я вам их немножечко прочитаю, если позволите. Трамп заявил, что Израиль и Хамас подписали первую фазу сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру, написал Трамп. Вчера, кстати, Сергей Лавров по поводу идеи Трампа по урегулированию высказался, что, говорит, пока это вот единственное рабочее, что есть, поэтому пусть будет. Примерно так, примерно так. Может быть, я немножко переначал слова Сергея Викторовича, но примерно так. То есть другого-то нет ничего, поэтому. Напоминает мне это, знаете, как демократия, конечно, ужасна, но ничего лучше пока еще никто не придумал. Вот. Думаю, с этим союзом все еще самое интересное впереди, пишет Григорий. Наберите воздух в легкие, пишет Иван Грейт. Вспоминая великого, конечно, классика русского юмора, вот, господина Задорнова. Но как филологические его изыскания, конечно, вызывают определенные вопросы. Лично у меня, у вас, может быть, и нет, а меня немножко, так сказать, это удивляет и удивляло и продолжает удивлять. Так, замглавы Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян на 80-летие Трудовой партии Кореи, ТПК. Цитата: «Время идет, друзья вместе, враги напрягаются», заявил Дмитрий Анатольевич. «А Израилю плевать, они нанесли ракетный удар после договоренности», пишет Джекпот. В целом-то да, получается так. «Я понял, вы там застряли в гибискусе все. Давайте возвращайтесь, давайте что-нибудь еще обсудим. В этой жизни наверняка что-то происходит. Я понимаю, что в целом, конечно, та тема, которую мы брали до этого, она великолепна, и нет ей никаких аналогов. Кстати, смотрел, Алексей, фильм «Бедная Саша» Тиграна Кесаян. Так вот, та самая девочка выросла и дала интервью Дудю. Плюс еще одно разочарование», пишет Наталья. Кстати, пишет через чат с администрации к телеграм-каналу «Гудошников». Вы имеете возможность и так обращаться ко мне. Ну, в эфире, во всяком случае. За эфиром не могу сказать, что я пропадаю в чатах. Думаю, кто же мне напишет, когда. Вот, а то так скучно, сижу, делать нечего. Хотелось бы поотвечать. Ну, вы поняли, в эфире вполне себе можно. «Бедная Саша». А я не знал, что это фильм Тиграна Кеосаяна. Фильм смешной. Помните, да, «Дядя Веня и Залупки»? Вот это вот. Не помните? Это очень интересный фильм, если я не ошибаюсь, это он, по-моему, я не ошибаюсь. Такая комедия, драма-комедия, драмеди, я бы это назвал. Что-то там было, вот эта певица, которая про розовый фламинго, она тоже там, по-моему, снималась. И что-то там какие-то были песни вот этого толка. Я помню, в детстве меня это веселило, как кинокартина. Стоило ли ее смотреть в детстве, не уверен, но она меня веселила сильно. Я не знал, что это снял Тигран Кеосаян, если честно. Вот. А если бы знал, то тогда при встрече с ним, когда у нас бывали эти встречи, вот, ну, я пересекался с ним на разных площадках, именно таких информационных, да, вот, в плане работы в кадре. Я бы, конечно, ему спасибо за этот фильм сказал, потому что, ну, было смешно. Да. Такой там, я помню, был диалог. «А я дядя Веня из Залупки». Какие еще, ну вы поняли уже, да, дальше как развивается шутка. Да, там стихи читали «Шагане, ты моя Шагане», пишет Оксана. «Певица Ветлицкая», пишет Геннадий. А Андрей говорит «Свиридова». Так Свиридова или Ветлицкая, вы мне скажете? Может, Овсиенко? Я путаю, если честно. Я абсолютно восторженно воспринимаю всю информацию, касающуюся наших певиц разнообразных, но я их путаю. К сожалению, это у меня есть такая проблема не по злому умыслу, а по недомыслию определенному, понимаете? Занимаюсь другими вещами, поэтому никак не могу запомнить фамилии разных исполнителей и исполнительниц. Сколько бы блистательными они ни были. Но вот «Шамана» я запомнил. Это вот здесь ошибок быть не может. «Свиридова», пишет Алексей. Захаров говорит, что голосует за Свиридову. Какая Свиридова? Это Вера Глаголева, пишет Дмитрий. Это Вера Глаголева? Так, Свиридова, Глаголева. Какой же там вариант был? «Феня с субтитрами была хороша в этом фильме», пишет Валерий. «Я про фламинго», пишет Алексей. «Это фламинго розовый», пишет Иван. «Теща Овечкина». «Теща Овечкина?» А кто теща Овечкина? Глаголева или Свиридова? Я и не знал. «Какие-то рандомные фамилии в эфире», пишет Мышел. «Замените слово «рандомные» на слово «случайные». А?
Любые. Любые. Замените на слово «любые». Вот так вот.
«Глаголева теща Ови», пишет Ром. Серьезно? «Глаголева теща Ови»? Ничего себе! «Свиридова-фламинго». Так Свиридова или Глаголева? Кто с ней снимался? Кто в фильме снимался? Кому спасибо сказать? Фламинго или не фламинго? Кто что, Шагонета? Я не понимаю. Я правда не помню вот этот момент. Короче, смысл в чем? Наталья написала про то, что оказывается вот эта девочка, которая бедная Саша, она оказывается, видите, там, видимо, где-то за границей живет и, видимо, что-то, наверное, нехорошее про Россию говорит. А что она говорит про Россию? Ей что-то не нравится. Она вот что... Она хотела сыграть Гамлета, ей не дали, вот, ей дали только фразы про дядю Веню и Залубки, что, я не понимаю, объясните, пожалуйста, а она хотела чего-то большего, вот, она хотела заменить в голливудском кино Николь Кидман, что, она собиралась, вот, плакать в кадре, играть проститутку, которую полюбил певец, что случилось, я не понимаю, что ее не устраивает, фламинго не было, щенок собаки был, пишет Дмитрий, Свиридова певица, Глаголева актриса, пишет Алексей, ну, расскажите, пожалуйста, почему не приветствуете слово «рандомный», пишет Наталья. Ну, как мне кажется, слово «рандомный» слишком часто используется, и оно говорит о том, что мы забыли некоторые слова, которые можно использовать вместо слова «рандомный», и их на самом деле очень много. Великое множество, я бы даже так сказал. И вот вы предложили свое время, какое, скажите, Валерий?
А любая.
Вот, любая, можно говорить. Можно говорить случайный, можно говорить непредсказуемый. Рандомно это случайный, пишет Геннадий.
Любой, любой.
Потому что англицизмы достали, окей? Засуньте, потому что свои англицизмы себе подальше, знаете куда, окей? Окей, все понятно, да? Чёртовы англицизмы нас задолбали, окей? Согласна, меня она тоже раздражает, пишет Наталья. Ну вот и все. Глаголева в фильме, пишет Мутор. Вот, в смысле, вот Глаголева. А Глаголева, она теща Ови, правильно? Значит, получается, у Глаголевой есть дочь, правильно? Она, значит, ее родила, правильно? Окей, да? Просто, ну, я сейчас говорю, выстраиваю аналитические связи. И получается, что Ови в какой-то момент полюбил эту женщину прекрасную, молодую. И у них, значит, семья, и они, значит, рожают детей, да. Так, и вот такая вот история выходит у нас, дорогие друзья. Вот так, вот такие подробности. То есть англицизм не окей, а ови окей, понятненько, пишет Мышел. Медведев молодец, это же почти песня, начинаем с ля минор. Время идет, весь мир напрягается, Россия живет, гибискус вращается, пишет Сталиненок. С ля минор. Ну, как бы все практически начинается, на самом деле, с ля минор, мне кажется. Вот вообще в целом ля минор всем нравится, нет? Так, а Глаголева умерла. Это любимая актриса Нахапетова. Я не знал, Елена, простите, пожалуйста. Извините. Еще ужасно звучит крайний раз, пишет Илья. Слушайте, это неприятно, да, я просто не знал, что Глаголевой нет уже с нами, поэтому извините меня, пожалуйста, я никого не хотел обидеть. Правда, говорю сейчас от души просто, я не знал. Ля ты минор, пишет Нигматулин. В смысле, а где капуста в этой схеме? Какая капуста, Василий? Только подключился, что у вас происходит, пишет Сергей. Мозговой штурм у нас происходит, если честно. Да там история, мы пытаемся найти какую-то тему, кроме гибискуса в эфире, понимаете? Мы до этого придумывали страшные названия. Вспоминали страшные названия, которые мы раньше придумали в других эфирах для наших всеиспепеляющего оружия, которое еще не придумано, но будет придумано, и мы предлагаем назвать его гибискус. Вот, а потом нам написала Наталья и сказала, что девочка, которая снималась в фильме «Бедная Саша», дала интервью Дудю, вот, и она, мы сделали вывод, что она, наверное, ненавидит Россию. Потом вспомнили сам фильм, который снимал Тигран Кеосаян, фильм великолепный, потрясающий, веселый, вот, недавно мы все узнали о том, что Тиграна Кеосаяна больше с нами нет, вот, начали вспоминать актеров, которые снимались в этом фильме, помимо вот этой девочки, которая играла «Бедную Сашу» и теперь по какой-то причине ненавидит Россию, вот, как мы поняли, наверное. Вот. Вспомнили, я почему-то подумал, что там снималась певица, которая пела «Розовый фламинго». Мне сказали, нет, там не снималась певица, которая пела «Розовый фламинго», там снималась Глаголева. Я сказал, подождите, как Глаголева? Мне объяснили, как Глаголева. После этого мне сказали, что Глаголева теща Ови. Мы удивились еще раз. Ови — это... Овечкин, вы знаете, да, наш хоккеист прославленный, который завоевал все, что можно было завоевать в Америке, а сейчас снимается во всей рекламе в России вообще вместе взятый, я бы хотел сказать, но это не умаляет его величия, это наоборот его только, как нас еще больше поднимает в наших глазах, потому что к чему может вообще стремиться любой медийный человек, естественно, к рекламе майонеза, тут каких бы вариантов нет. Хоть и Милонов выступил недавно против майонеза активно, но тем не менее мы решили, так сказать, пока вынести Милонова за скобки, если так можно выразиться, потому что есть над чем подумать. Вот, потом мне сообщили скорбное известие, я не знал, что, оказывается, уже актрисы прекрасной Глаголевой нет с нами, она, оказывается, умерла, я, правда, не знал, и весь наш эфир превратился в некий траур абсолютный, если честно, и теперь жутко неудобно, и вообще чувствую себя, как и должен я себя чувствовать, абсолютнейшим дураком. Но в целом не привыкать мне чувствовать себя дураком в этом смысле, конечно. Ну, уж простите меня, пожалуйста, дурака, за все, что вот там неправильно сказал, если что. Но смысл был в том, чтобы сказать о той девочке, которая снималась в этом фильме и которая не любит Россию почему-то, как мы поняли. Потому что, а почему мы делаем вывод, что она не любит Россию? А кто еще приходит на интервью к Дудю сегодня, да? Никто другой не приходит. Он собирает по всему миру тех, кто не любит Россию и по какой-то причине готов об этом рассказать, как он готов разделить Россию на 20 частей, как надо бомбить ядерным оружием Москву, как нужно в срочном порядке отказаться от калинки-малинки и все остальное. Он то есть, собирает этих людей, это его единомышленники, как я понимаю. Вот, поэтому, конечно, нам эти люди не нравятся. Они, понимаете, они не понимают, что такое раздувать самовар сапогом, они не знают, что такое чай на шишках, и вот это вот все. Они не понимают, что такое гибискус, они не разделяют наших взглядов, они попрали абсолютно все наши традиционные и остальные ценности. В общем, не родня они нам. Они отреклись от нас, они сорвали с себя кресты, они плюнули в лики святых наших абсолютно. Они не хотят быть с нами единым целым, они хотят нас уничтожить. Вот, что они там еще хотят, даже не знаю. Не хотят смотреть «Бедную Сашу», не хотят восхищаться нашими потрясающими произведениями инженерных искусств, такими как «Крымский мост». Они ненавидят «Крымский мост», мы обожаем «Крымский мост». В общем, они нам не ровня, они нам не друзья, они нам не братья, никто они нам более. Вот так, наверное, мы будем говорить. А когда-то мы любили их, когда-то мы воспевали их, когда-то они радовали нас своими потрясающими работами, великолепным кино, прекрасных режиссеров, таких как Тигран Кеосаян. Что, кстати, лишний раз подтверждает единственный и практически неоспоримый факт, все-таки из думающих людей в кино эти театре, в основном это режиссеры. Вот, остальные, так сказать, рандомно, плюс-минус случайно, у кого-то да, у кого-то нет, бывают проблески, бывают действительно глубокие, умные, интересные актеры, но в большинстве своем, конечно, люди, повторяющие слова за другими, не способны, к рождению чего-то более-менее ценного с точки зрения вербального контакта с другими представителями их вида, просто не могут излагать собственные мысли, потому что этих собственных мыслей, в общем-то, и нет. С другой стороны, они люди крайне опасные, потому что они могут выдавать чужие мысли за свои, делать это так, будто бы эта мысль рождается здесь и сейчас в их головах. Это страшно, если честно, я боюсь их. Но есть и потрясающие, великолепные, умнейшие, глубочайшие люди среди актеров, этого не стоит отрицать, но все они на нашей стороне, потому что все те, которые не на нашей стороне, это суть говорящие головы, манекены тупые, механические предметы, не способные мыслить, любители развлекаться с собаками абсолютно, вот эти подобия носков, вот если так можно выразить, носков именно надо говорить, да, чулок и носков, вот эти гуманоиды, конечно же, да, вроде бы визуально напоминающие по форме людей, но по сути своей жалкая, вонючая, гнилая требуха, вот, бессмысленная и беспощадная, я хотел бы сказать. Никакие они не либералы, они суть даже не революционеры, а просто вампиры, упыри, кровососы, гнусные, гнилые негодяи, вот, пребывающие в вечной ненависти к России, источающие зловонные яды, гниль, ну и так далее. Вы поняли. Андроиды, манкурты, не помнящие своего родства. Мы не можем даже сказать, что они Иваны, не помнящие своего родства, потому что они и не Иваны вовсе. Прекрасное, светлое, русское, еврейское по происхождению имя Иван, оболганное имя. Они не имеют права называться этими святыми для нас четырьмя буквами. Иван. Вот. В своих именах они не имеют права эти буквы использовать. Пусть избавятся от этих имен в своих своих именах. Эти звуки им чужды. Это звуки, которые не должны никак ассоциироваться с их погаными кличками, ибо имен они не имеют более. Вот. Они недостойны называться именами. Они исторгли себя из русской культуры, и русская культура передавила их, как навозных гнусных жуков, из которых не появится никогда никаких бабочек. Вот все. Тьфу на них всех. Фу на них, подонки, негодяи, подлецы, пыль под копытами коней, блистательных всадников русской истории, вот так вот. Недавно в Бельгии прошла целая толпа мужчин в масках собак. Куда Европа катится? О, Екатерина, благодарю вас за эту потрясающую, глубокую тему, которую мы не так и редко поднимаем в эфирах, как могли бы. Вот, мы не обязательно вернемся к ней, но сейчас хотелось бы вернуться к ней и поговорить о ней, о падении, о грехопадении Европы, о том, как Европа потеряла себя, как истинная Европа в ее традиционном понимании слова возрождается в современной России. А нынешняя так называемая Европа, где из Европы осталось только географическое положение, и то это временное неправильное явление, на месте которого должен быть пролив Сталина, гниет в своей гнусной извращенской вони. Эти жалкие, бесполые черви, суть которых соединить рот и заднепроходное отверстие и пережевывать, и перемалывать их гнусную еду, которая больше не похожа на еду, а на какую-то мерзкую грязную жижу. Вот, эти люди, суть которых состоит в том, что они состоят из четырех сфинктеров, два из которых глаза, третий рот, а четвертый сами знаете. Вот эти люди уже и не люди вовсе, это звери, это даже не звери, это, нет, это не насекомые, это некие трубки, перерабатывающие все, потребляющие, находящиеся в этом культуре потребления, вот, которую культурой-то назвать нельзя, не низвергшие себя в ад, вот, опустившиеся на десятый круг ада, легшие под Иуду, эти гнусные твари, вот, которые попрали улыбку Моны Лизы, вот, харкнули ей в лицо, вот я вот так вот скажу, своими гнилыми ртами, своими выбитыми, собственноручно, зубами, своей кровью и слюной, заслонившие свет нашего вечного прекрасного европейского солнца, которое сегодня светит только России и ни одним лучиком своим не касается этой гнусной, прогнившей Европы. Вот об этом мы могли бы с вами поговорить, но не будем мы с вами говорить, потому что что тут говорить? Что тут говорить? Вот, они не водят хороводов, они недостойны того, чтобы восхищаться красотой рождественской елки русской, прекрасной, замечательной. Они не знают, что такое хруст настоящей французской булки. Они отреклись от этого, они исторгли это, они избавились от этого, они растоптали это, они размололи это на мелкие части, они выдавили людей по капле из себя и остались бездумными, безвольными, бездушными оболочками. Ладно, новости после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, октябрь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Или нет, 4 балла пробки в Москве. Якобы плюс 13. Снег в Москве может выпасть уже в октябре, сообщил ТАСС Вильфанд. Или нет, сообщаю я вам. Алёша, ты нас пугаешь, все будет хорошо, пишет Захаров Сергей. Если вы меня слышите, значит все хорошо. Почему наши хороводоводящие православные адепты традиционных духов скреп не покупают «Ладу Искру», пишет Александр. Покупают. Мы выехали, санитары, пишет дед. Наконец-то, мы так давно вас ждем. А можно также пафосные новости читать, как ты до новостей говорил, пишет Ристори. Нельзя, жанр новостной не предполагает. Браво, бис, Оскара, Нобелевскую и Гран-при Монако Алексею вручить, пишет СВ. Спасибо, друзья. У меня все эти истории союз мультфильмом, Чебурашками и Карлсонами вызывают двоякое чувство, пишет Дмитрий. Не погружаясь глубоко в эту историю, могу сказать, что союз мультфильм должен принадлежать государству. Как бы то ни было, и что бы там ни говорили, и что бы там по этому поводу нам ни рассказывали, союз мультфильм должен принадлежать государству. Он не должен принадлежать кому-то, он должен принадлежать всем нам, трудовому русскому народу, в самом широчайшем понимании слова «трудовому». Вот так вот. Если вы меня слышите, если вы выжившие, я могу дать вам еду, предоставить убежище, обеспечить безопасность, пишет Роман. Если кто-нибудь слышит, кто-нибудь отзовитесь, вы не одиноки. Нет, никому ничего не предоставлю. Но если вы меня слышите, это значит, что вы можете слышать. А это значит, что вы живы. А если вы живы, это хорошо. Пока вы живы, это хорошо. На самом деле. Не забывайте об этом. Ибо поэтому каждый день мы можем праздновать день рождения. Проснулся, вот тебе и день рождения, поздравляю тебя, дорогой друг. Ведь на самом деле мы можем лишиться этой привилегии в любую секунду. Не стоит об этом забывать, пути Господни неисповедимы, дорогие друзья. Поэтому, раз уж мы имеем такую возможность пользоваться этим подарком жизни, в виде жизни, так поздравляю вас с этим, это прекрасно. Выпейте чаю, выпейте кофе, если можно. Если врачи не рекомендуют, не пейте. Выпейте воды, подышите воздухом, посмотрите в окно, посмотрите на любимых людей, посмотрите на нелюбимых людей, недолго не смотрите на них, не надо. Это порождает в вас ненужные эмоции, низкие вибрации, вот. А вам нужны высокие вибрации, безусловно. А как тебе писать через твой телеграм-канал, пишет Кирилл. Вы имеете возможность писать через телеграм-канал или, так скажем, в администрацию телеграм-канала по специальной кнопочке, которая есть в телеграм-канале, она находится слева снизу. Если вы подписаны, она точно там есть, слева снизу. Она есть, нажимаете, и все, и вот вам. Туда и пишите. Что там с Нобелевкой, кто получил? Я не про мир, а про другие области, пишет Алекс Поляков. Да там какие-то химики, никому не интересно, если честно. Они там открыли что-то важное для человечества, это якобы как-то может помочь. Кому какая разница? Всем интересна только Нобелевская премия мира, безусловно. В смысле, Нобелевская премия мира. Вот так вот надо было выделить. Почему вы не переходите в Макс? Это не патриотично, пишет Старлей. Потому что я не могу этого сделать до сих пор. Я вам вот и раскрою секрет, потому что я изо всех сил пытаюсь это сделать, но Роскомнадзор никак мне не дает рейтинг А+. Я послал все документы, которые можно было послать им. Я зарегистрировался везде, где можно. Я допустил их ботов везде, где можно. Он имеет возможность каждый день он имеет возможность поставить мне рейтинг А+, но так и не делает этого, скотина такая цифровая. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, кто-то слушает меня в Роскомнадзоре? Вы там посмотрите, пожалуйста. Я уже все сделал. Я уже прождал эти 10 дней, которые надо было прождать. Ничего не происходит. Правда, я зарегистрировался, где можно было зарегистрироваться. Я сдал кровь. Я отдал все документы. Я поклялся. Что еще нужно? Я не понимаю. Я не скрываю себя, я не скрываю своего лица, я здесь, я такой, какой я есть, это мой телеграм-канал, и да, в нем больше 10 тысяч подписчиков, да, я уже давно зарегистрирован в Роскомнадзоре, товарищ Сталин, произошла страшная ошибка, надо что-то исправлять, и я никак не могу в связи с этим зарегистрироваться в Максе, потому что мне, черт побери, никак не выдают этот чертов рейтинг А+, который по всем параметрам у меня должен быть, но его нет, я не знаю, это без душная цифровая машина не дает мне пробиться к этим сердобольным прекрасным людям в Роскомнадзоре, которые принимают решения. Это бездушный цифровой бот, созданный ими во благо человечества, не дает мне получить этот прекрасный, замечательный рейтинг, позволяющий мне сделать то, что я обязан сделать, зарегистрировать свой канал в Максе и нести свет народу. Но, вот понимаете, это цифра, это машина, часть из которой явно, абсолютно сконструирована из мыслей либеральной гнили западной, понимаете, не дает мне пройти в эти замечательные врата цифрового рая под названием Макс. Ну, понимаете, меня все время останавливают, в мои палки вставляют колеса. Наоборот, ну неважно, в мои палки вставляют колеса, разрывают, понимаете, мою дорогу на части, разметали в пыль мое шоссе, по которому я мчался в светлое информационное русское будущее. И что? И ничего, я вот жду, понимаете, в коридоре, в темном коридоре, где мерцает одна лампа, я жду среди тысяч и тысяч других таких же потрясающих, замечательных русских мыслителей. Я жду, когда же соизволит этот робот, эта машина, не имеющая совести, этот вычислительный аппарат, это ЭВМ, даст мне этот чертов рейтинг, соизволит мне одарить меня этим рейтингом А+. И после этого, дорогие друзья, мы вместе с вами ринемся в потрясающее, замечательное будущее наше совместное, информационное на платформе Макс. А от сатаны отрекся, пишет Иван Грейт. Я никогда и не присягал, не подумайте, я не продавал своей души. Она всегда была вместе с вами, она всегда была с Россией. Слеза катилась по моей щеке, слеза радости, когда я вместе с вами пел «Калинку-малинку». Он быстро вам остудит деньги за дискриминацию в Максе. Остудит? Отсудит, отсудит, господи, Гаргадзе позвоните, пишет Федоров. Потрясающий, кстати, классный мужик, специалист и все такое, прям молодец. Если честно, приятно пообщались недавно в эфире. В Киеве начали строительство противорадиационных укрытий. Первые уже два есть на Оболоне. Глава Оболонской РГА, он говорит, это капитальные сооружения, предназначенные для длительного пребывания людей, пишет Кирилл. Да пусть не врет, каких людей, это для Зеленского и его тусовки. Он, кстати, их назвал дебилами, когда с ними пообщался впервые за полтора года. Вчера об этом сообщили в ТАСС. Вот. Ваш шаман укусил, пишет Владимир. Шаман не может укусить. Шаман может только прикоснуться к вашим векам, которые... к зеницам, которые отверзнутся, как у испуганной орлицы, и вы увидите весь мир в его красоте, вы видите все переливы тех красок замечательных, которые у нас пытались украсть западные извращенцы, присвоив себе радугу, но мы не отдали им радугу, мы ее отвоевали, мы... вернули себе все семь или сколько там цветов радуги, и они будут нашими и впредь. Поэтому шаман, он не может укусить. Это вам не какой-то ужасный упырь Васио, который, падая с третьего этажа здания, не повреждает мозг, хотя упал прямо на голову, понимаете? Это наш замечательный Ярослав Дронов, дорогие друзья, Дронов, вот. Шаманы, они камлают, пишет Дмитрий. Открою тебе секрет, Мизулина тебя не пропускает. Ты наехал на кожаные штаны ее парня. Я открою вам секрет, Максим. Я никогда, никогда не наезжал на кожаные штаны шамана. Я просто считаю, что можно идти вперед. Можно, оттолкнувшись от кожаных штанов, без великолепных кожаных штанов, вот, оттолкнувшись от них, идти дальше. К чему-то более классическому, чему-то более традиционному, чему-то более вдохновенному. Нашим русским штанам, вот, в которых мы все выросли, так сказать, и двигаться дальше, просто идти вперед, шагать уверенным шагом. Сегодняшний эфир, пожалуй, врывается в топ эфиров последних несколько лет, это супер, пишет СВ. Да, спасибо огромное, безусловно, мы восходим на этот Олимп, если так можно сказать. Шаман, это вам не Кологривый, пишет злой Рома. Ну не надо ругать Кологривого, не надо, Никита. Никита же, да, правильно, Никита его зовут. Не надо ругать Никиту Кологривого. Да, да, возможно, бунт молодецкий в нем в определенный момент нас возмутил. Возможно, он вел себя неправильно, но он ведь плоть от плоти нашего народа. Он ведь наш. Он ведь такой вот дерзновенный паренек русский, с широкой душой, который, по крайней мере, из всех актеров, из актерской среды нашел в себе силы, нашел в себе смелость сказать, что актерам не надо платить деньги. И вообще это не работа. И после этого стал получать огромные гонорары и получать много работы. Ведь в этом и есть, как мне кажется, вот эта вот фантасмагория смыслов. И в этом и есть парадоксальность русского мира. Отрекаясь от всего материального, ты получаешь это материальное. Но пытаясь заполучить материальное, да, все время жаждя этих золотых гор, ты не получаешь ничего, а народ от тебя отвергает. Он видит, что ты любишь не Россию, ты любишь деньги. А если ты не любишь Россию, Россия не любит тебя. Но если ты любишь Россию, то и Россия отвечает тебе взаимностью. Поэтому Никита Кологривый в определенный момент, раскрыв правду этой, ну, давайте прямо скажем, циррозной тусовки, этой испещренной миазмами клоаки, вот, переродился, как феникс, возродившийся из пепла ядерного огня, и стал светочем русской культуры и всего того, что вообще называется артистическим мастерством, если оно так называется. Поэтому он теперь другой. Он не просто теперь Кологривый, он Кологривищий. Вот так вот, как я считаю. Поэтому Никиту не трогать, вот, своими гнусными словами, своими надменными, высокомерными взглядами не скользить по его прекрасной, светлой, русской, чистой, в хорошем смысле, голове. Вот, не смотреть на него свысока, не пытаться задавать ему дурацких своих вот этих вот каких-то экспертных вопросов, давать ему возможность высказываться там, где он хочет, так, как он хочет. Все, отстаньте от Никиты. Потрясающий актер, молодец. Женщин бить не надо только. Единственное, я хотел сказать, это лишнее. Никита, в этом есть что-то страшное. И кусать тоже. Нет, не бить, он не бил женщин, я вру. Кусаться не надо. Кусаться не надо, только целовать. Начиная, естественно, с ног. Естественно. Пасть к ногам женщины, целовать ее. Ведь женщина в русской культуре — это тебе не родитель номер два или номер один. Это тебе не партнер какой-то. Это мать. Роженица. Колосится рожь в полях России, хотел сказать, не знаю почему. Фамилия у него прекрасная, что-то чисто русское, былинное, им очень подходит, пишет Елена. Вот я вам об этом и говорю. Только без трусов под кожными штанами можно истинно любить Россию, пишет Александр Смирнов. Александр, избавьтесь от этого. Избавьтесь от этой аналитики сатанинской. Это то, что вас ввергает в пучины ада. Это то, что вам не дает войти во врата русского рая. Имейте в виду, не нужно этого делать. Это сатанинское, змеиное дело. Вот это шипение с этого древа познания и скорби. Вот. Это не нужно. Анализ от сатаны. Любовь от Бога. Любите шамана, любите Никиту Калагривову, любите русских артистов, которые остались с нами здесь, в эти тяжелые моменты жизни, и воспевают нашу культуру, воспевают наш трудовой потрясающий народ, поют им песни, веселят их, дарят им радость, дарят нам радость. Любите наших артистов, любите наших режиссеров, любите наших сценаристов. Воспевайте их, пойте им песни, дарите им аплодисменты, купайте их в овациях. Это наши люди, а не вот эта вся мерзость, эта пыль, которую сдуло ветром истории в другие малозначимые страны, в эти страны, названия которых мы даже не можем запомнить, потому что они все одинаковые. Вот туда, где не цвести русскому цветку, где не будет им славы, где не получат они аплодисментов, где они все сопьются и в злобе своей захлебнутся в ядах, источающих, источаемые мими их телами. Вот так вот. Да, вот очень хорошо. Да, спасибо большое, Алексей. Да, спасибо вам тоже. Мы взяли света, Василий говорит. Да, спасибо большое. Пока шаман не наденет галифе с лампасами, он не наш, пишет Грик. Наш, наш, все нормально. Отстаньте, еще раз я говорю, от шамана. А потом вернетесь, когда восхититесь им. Восхититесь им. Вы восхищались, Пугачевы? О чем вы мне говорите? Ну, перестаньте, пожалуйста, восхищались. Что такое? Вы глаза закатили? Что такое? Припадок? Нет, вернитесь к нам. Все в порядке. Возьмите свет, братья и сестры. Короче говоря, вы кем восхищались? Ей-богу, я сейчас буду перечислять вам. Молдавскими рокерами Би-2 восхищались, а шаманом не хотите? Да что ж такое? А у шамана три руки, пишет рука-нога. Как говаривала... Ладно, не буду, не буду, не буду. И крыло, и за плечи. Вот, срочно, срочно экзорциста на радиостанцию, пишет Модест. Так наоборот же. Я пришел излечить ваши души. Я сегодня не Никита, но Бесогон. Я сегодня врачую вас. Я сегодня возвращаю вас к истокам. Я сегодня возвращаю вас к корням. Я дарю вам то все традиционное, что у вас традиционно присутствует, но молчит. Я сегодня возбуждаю вас смыслы. Именно я сегодня экзорцист. Я гонитель дьявола. Понимаете или нет? Сквозь меня говорит с вами русская история. Понимаете? Ну, не понимаете? Поймите же. Пора, пора, мои друзья. Мы страна, построившая Теплица для бананов, которые скоро вырастем и накормим всю планету. Серьезно, мы построили теплицы для бананов. Это последний из известий, по-настоящему греющих мне мою душу широкую. Мы построили теплицы для бананов, мы вырастим бананы, мы накормим бананами весь мир. Понимаете? Наши бананы заполонят рты всех людей в мире. Они будут сыты, они будут счастливы, они будут улыбаться, держа во рту наши бананы, нашего производства, нашего, понимаете, выращенные здесь, в России, питавшиеся русским солнцем бананы. А вы говорите, поэтому я к вам обращаюсь, как человек, рассказывающий вам прекрасные новости, замечательные, как тот, кто сегодня, не лично я, вы знаете, я сам молчу сейчас, это не я говорю, это что-то другое сквозь меня говорит с вами, что-то, нечто, нечто гораздо большее, нечто необъяснимое, нечто несравнимое даже не то, что со мной, не то, что нечто несравнимое, не то, что с Россией, со мной, что-то большее, не то, что чем вы все, чем я, понимаете, что-то неизъяснимо великое. Только на бананы ведут теперь утильсбор, и они станут в два раза дороже стоить, пишет Александр. Ой, кружится голова от восторга, кружится. Головокружение на местах происходит, дорогие друзья. Нашел закладку гибискуса, говорит Александр Смирнов. К банановым теплицам Маяковский вспоминается. И на Марсе будут яблони цвести. Так это разве Маяковский и на Марсе будут яблони цвести? Подождите, надо разобраться. По-моему, это не Маяковский. Но замечательная, замечательная песня была. Найдите нам ее. И на Марсе будут яблони цвести. Да, дорогие друзья. В тот момент, когда на Марсе будут цвести яблони, мы будем кормить всех бананами русскими, осмысленными и щадящими бананами. Да, давайте в исполнении Иосифа Кобзона. И на Марсе будут яблони цвести. Головокружение от успехов, пишет Зурита. О, да. Да, банана, царица полей, царица. Пишет Василий. Сегодня я смотрел передачу про каких-то копателей, которые выкапывают монетки, всякие штучки, сажают на огромные сроки. Прокуратура наша доблестная. Зато олигархов, которые отжали народные предприятия и до сих пор выводят деньги за бугор, никто не трогает, пишет Михаил. Неправда. Раздроблены, разгромлены олигархи. Слезами горькими умываются. Кровавыми слезами, сидя в Лондоне, жалуются, что водителей нет у них, что уборщиц им не хватает в домах их безлюдных, утонули в золоте, уворованном у людей, поплатились, глотают пыль, но сделать уже ничего не могут. А мы их предупреждали, мы говорили с ними, сама Россия предупреждала и говорила их много лет подряд, но они не слышали, а теперь услышат. Внимание! Внимание, Иосиф Кобзон. И на Марсе будут яблони цвести. 1963 год.
Жить и верить — это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Хорошо, когда с тобой товарищи всю вселенную проехать и пройти. Звезды встретятся с землею расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести. Thank you. со звездами сдружился дальними. Не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести.
Где та искренность, друзья? Где она? 9:30 новости. Идея 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вы спрашивали про Нобелевскую премию мира и не мира, и что там еще? Нобель по химии. Иностранные СМИ следили за вручением Нобелевской премии 25-го года по химии, присужденной ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Амару Ягхи за работы по металлоорганическим соединениям. «Нью-Йорк Таймс» пишут. Ученые разработали новый тип молекулярной структуры, объединяющий металлы и органические молекулы. Металлы играют роль узлов и связанные органическими молекулами, содержащими углерод. Внутри этих структур образуются большие пустоты, через которые могут проходить газы и другие вещества. Британский ученый получил Нобелевскую премию мира, пишет «Телеграф», по химии за изобретение материала, который ведет себя как бездонная сумка Гермионы. Да, у «Телеграф» явно проблемы с объяснением того, что происходит, потому что они вынуждены рассказывать нам о Гарри Поттере. А может быть, кто-то из наших слушателей, что-то понимающий в химии, вот, и у кого есть минивэн, шучу, может быть, объяснит, что там они изобрели? Какие-то металлы, узлы, органические молекулы, углерод, какая-то сумка Гермионы, а? Извиняюсь, с Маяковским ошиблась, перепутала, у него и другое, но тоже оптимистичное про растение. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Ну, вот это похоже на Маяковского, да. Очень тонко. Ничего меня не впечатляет из русского кинематографа, из российского кинематографа, пишет Яна. Ну, кроме «У края бездны». Ну, документалистика, значит, вас захватывает. Наверное, художественные фильмы вам просто уже неинтересны. На самом деле, когда в мире и когда у нас, самое главное, происходят такие важные, знаковые исторические изменения, конечно, заинтересоваться художественным вымыслом достаточно сложно. Потому что сама жизнь сейчас, она многограннее и интереснее, чем художественный вымысел любой. Поэтому я не удивлен, что вам не хочется над вымыслом слезами обливаться, потому что, ну а зачем, ну какой смысл? В общем-то, это из разряда того, что меня всегда продолжают удивлять, когда люди сейчас смотрят какие-то спортивные соревнования, их это потрясающе как-то захватывает, я не знаю почему, но вот их захватывает эта мнимая борьба. «Назад в будущее», крутой советский фильм, пишет Дима. А как обстоят дела с посевной ананаса? И еще, в медвузах вернули распределение после диплома, но какой в этом толк, если не будет во время обучения поездок на картошку, бананы и ананасы? А? Пишет Василий. Сложно, Василий, где-нибудь вклиниться в ваш мыслительный процесс, честно сказать. Поэтому оставим этот идеал сообщения слушателя нетронутым. Пусть он будет таким, какой он есть. Этот бриллиант невозможно огранить дополнительно. Он уже сверкает всеми своими гранями. Он идеален, это прекрасно. Василий, я поздравляю вас. Сегодня не только вершина моих эфиров, но и ваш Эверест тоже покорен, я так полагаю. Если кто-то желает из слушателей сегодня блеснуть, пожалуйста, как раз то самое время наступило. Сейчас или никогда. Вы должны быть блистательными, вы должны быть потрясающими. Каждое ваше сообщение войдет в историю русского радиоэфира. Будьте добры, подумайте. Или лучше не думайте, а наоборот. Говорите душой. Душа с душой, чтобы говорила, понимаете? Как в тех самых глубоких строках о нас. Чтобы душа с душою говорила. Я смотрю, ни одного сообщения больше теперь нет. Да, понятно. Хорошо. Ну, так, 39 минут, значит, еще у нас какие-то... Так, что будем рассказать тогда? Я понял. Тяжело у нас идет высокодуховный разговор, видимо, да? Но, тем не менее, будем стараться. Есть что-то про деньги. Что-то есть про счета в одном приложении. Вот банкиры об этом сообщают. Ну, не знаю. Про страны НАТО, которые ослабляют ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока. Венгрия, которая согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС. Ну, понятно, СПГ в этом смысле американский, только, да, сжиженный природный газ должен быть в Европе. Над этим американцы так старательно работают постоянно. В общем-то, в этом заключается смысл. Контролировать энергопотоки. Мы об этом с вами говорили в позапрошлом, по-моему, эфире, если не ошибаюсь. Так, как же блистать, если вы не читаете многие сообщения, пишет Сергей. Сергей, вот видите, я прочитал ваше сообщение, а в нем был лишь только вопрос. Я бы не сказал, что уж сильно блистательный. Вы соберитесь и напишите что-то стоящее, а не задавайтесь вопросом, как я это прочитаю. В конечном счете, даже если я это не прочитаю, это в любом случае даст вам возможность стать чуть лучше, когда вы будете писать это сообщение, когда вы будете трудиться над ним, когда вы будете напрягать весь свой разум и душу для того, чтобы написать что-то ценное. Хоть это никто и не прочитает никогда. Какая разница? Великие писатели зачастую создавали свои произведения и отправляли их в стол, но проходили годы, десятилетия, а иногда и века, и эти сообщения из прошлого достигали адресата. Да, они вдруг получали свою, нельзя сказать, новую жизнь. Они обретали жизнь, они оживали в глазах и в умах читающих это людей. А этот канал вы читаете, пишет Лилия? Вы имеете в виду Telegram, говорит о Москобот? Безусловно, основные сообщения я читаю оттуда. Вообще, основную массу сообщений я читаю именно оттуда. Telegram, говорит о Москобот, не забывайте. Находите в Telegram по поиску «Говорит МСК-бот», заходите в бот, включаетесь в него и начинаете туда писать. И эти сообщения попадают в эфир. Вам никто в этом боте не отвечает. Не надо думать, что там кто-то что-то ответит. Но зато сообщение, которое вы пишете в это окошко, казалось бы, безмолвное, да, не диалоговое. Эти сообщения появляются вот здесь у меня на экране. Вот такое волшебство, дорогие друзья. Задал настолько высокую планку, что все потуги слушателей тщетны, ибо меркнут в сравнении с красноречием ведущего, пишет Александр. Перестаньте, Александр. Наши потрясающие слушатели, наш великолепный народ способен родить такие вещи, до которых никому и никогда из нас поодиночке не дотянуться, я более чем уверен. Поэтому работаем, дорогие друзья. В конечном счете, ведь назвать самое смертоносное оружие, предложить назвать самое смертоносное оружие гибискусом не моя идея. Это блистательная идея нашего эфира. Да, кто-то из слушателей скажет, это я тогда предложил, но зачем здесь я? Давайте отречемся от этого ограничивающего нас я. Давайте будем думать словом «мы». И я не имею в виду партию шамана, которую он подарил Мизулиной. Нет, я имею в виду «мы» во всем великолепии, во всем масштабе, если так можно сказать, этого слова. Уехавшие не понимают, что гибискус и тестикулы – это разное. Так же, как мозговой штурм и штурм мозга, пишет дед. Спасибо за сегодняшний поток сознания. Вы сделали мой день, пишет Светлана. Рано-рано вы со мной прощаетесь. Еще что-то может произойти в эфире интересное. Вы сегодня с нами немного театрально разговариваете. Да, Верунчик, разве? А где? Как говорила у вас на ЦК Нона Гришаева, достучаться до зрителя на последнем ряду. Да, да. Но у нас нет здесь рядов, дорогие друзья. Мы не находимся в театре. У нас нет зала. Здесь нет первых и последних. Здесь мы все первые и последние одновременно. Это квантовый русский эфир, где мы находимся везде и нигде, где мы и частица, и волна одновременно, где мы — это мы и я, где наше «я» превращается в «мы», а «мы» олицетворяет наше «я». «Не», вы скажете, «да, да, я согласен, но, да, да, я шут, я циркач, так что же, — пишет дед, — пусть меня так зовут вельможи, как они».
Что?
Как они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Да, прекрасная песня.
Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок.
Можно реверберации добавить?
Живу без...
Реверберации добавить.
Без ласки.
Немного, немного эхо. Поднимите звук.
Боль свою зато...
Поднимите звук.
Я...
Реверберации добавьте, пожалуйста.
Всегда...
Да не надо.
Всегда быть в маске.
Хорус.
Судьба!
Ладно. Сколько стоит час вашего выступления? Можно продлить, пишет Финист. Дорогие друзья, дело в том, что мои выступления бесценны. Дело в том, что я и не выступаю вовсе. Ведь это не игра. Это не попытка карнавализации процесса. Это не буфонада, не шутовство, если уж говорить по-русски. Это жизнь.
Аз есм! Эфир!
Смахивает на осеннее обострение, пишет Иван Мишин. По-моему, уже поздно для осеннего обострения, да? Уже поздновато. Уже оно прошло. Нужна общественная петиция за то, чтобы принудительно заставить Алексея вести утренние эфиры по выходным именно с такой подачей, пишет Александр. Да вы спите по выходным. Вот в чем проблема. Вы знаете, все эти многочисленные эфиры по выходным и по праздникам всегда наталкивают меня на мысль о том, что я и раньше-то разговаривал сам с собой. А в такие моменты как будто бы это становится абсолютно ясным. То есть вот этот самообман... Вот это некое ощущение, что кто-то меня слушает, а те сообщения, которые приходят ко мне в эфир, это не плод больной фантазии компьютера, и не попытка ботов выстроить со мной диалог, не дикий эксперимент, который ставят в эфире годами, не шоу Трумана, которое вы наблюдаете, потому что вас и нет вовсе, дорогие друзья. Вы выдумка, выдумка, вы существуете только в моем сознании. Боже мой, куда мы докатились? Что за адский солипсизм? Что за насмешка судьбы? Вы ли это или не вы? Или я разговариваю над могилой, держа в руках череп некогда дорогого мне человека? Быть или не быть, это не вопрос, братан. Только быть, а не казаться. Вот в чем смысл. Так гласит великая, предначертанная нам судьбой слово, фраза в статусах ВКонтакте 16-летней девочки из Урюпинска. Так тому и быть, дорогие друзья, только быть и не казаться. Если делаешь ноготочки, делай ноготочки. Достал нож, бей. Достал книгу, читай. Достал туалетную бумагу. Все, вы сами все знаете. Мне, вам, про солипсизм подробнее, пишет Елена Сергеевна. О, солипсизм ужасная вещь, но от него хорошо помогают капли от насморка. Когда солипсизм изливается из вашего носа, это плохо, это мешает. Голос становится гнусавым, голова трещит, не хочется ничего. На моей коже вдова... Вода, слова его тоже вода. Боже, зачем мне его дал, если это все не навсегда? Пишет пан шеф. Что это? Что это за великие строки? Это что это? Это асти? Или кто это? Кто это? Скажите, друзья. Браво, пишет Елена Сергеевна. Целую каждое ваше слово, пишет Слава. Алексей, это все не твои мысли, это некий зуд изнутри тобой управляет и формирует поток словесности, пишет Александр. Да, все мы просто перепост перепостов. А где-то первомыслитель, зарождающий эти мысли и разбрасывающий эти бесценные слова в болото бесконечности, булькающие нашими тщетными попытками переварить эти великие вещи. Но нет, тянет и глушь запах тлена, которым мы упиваемся и возвышаем. Ладно, кажется, пора оставить эту важную тему в стороне и немножко сделать важную какую-то паузу, после которой мы воспрянем, друзья. Нет, не та кнопка. Ну-ка. Нет, не та. Вот она. Мужчинам при нами адекватность руководства важна больше, чем женщинам. И нет, это не продолжающийся поток словоблудия, это новость. При выборе работы, цитата, деньги оказались на первом месте как для мужчин, так и для женщин. 63% и 56% соответственно свидетельствуют результаты опроса. Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства. Это они мужчин называют сильным полом? Дорогие дамы, ну ладно, пускай, позволим это... мужеланство этим... А вот это слово нельзя, наверное, в эфире говорить. Да, наверное, у нас, поскольку ограничение эфира, мы не можем говорить про... Ну, знаете, да? Ладно, не можно сказать слово это. Не можно. Вы знаете это слово? Давайте я вам шепну его. Слышали? Вот. Слава богу, в эфире мы это не будем говорить. И... Пускай думают, что они сильные. 41% Женщины же чаще мужчин называли комфортную психологическую атмосферу самым важным и удобное расположение места работы. А мужчины – адекватность начальства. Адекватность начальства. Будто начальство бывает неадекватным. Нет, ну правда, это... А кто эти люди? Кого, среди кого проводился опрос? Новость вижу, а не вижу, кто проводил опрос и где. То есть, кто-то задавал вопрос, важно ли, чтобы начальство было адекватным. А бывает неадекватное начальство? Странно. Утро, студия, эфир, Леха, пишет Слава. Бессмысленный тусклый свет. Хорошо, что мы в реале не знакомы. Легче петь вам дифирамбы, пишет Полечка. Я давно уже говорил, что вам надо аудиокниги озвучивать. Там неплохой заработок, пишет Сергей. Сергей, я давно уже говорил, что надо мне не говорить, что надо, а предлагать конкретику. Мы с удовольствием готовы. Ничего себе. Вот я и вознесся, дамы. Мы с удовольствием готовы, дорогие друзья, рассмотреть эти интересные предложения. Ведь, понимаете, в чем дело? Можно не просто читать книги, что, безусловно, увлекательно, а еще чтобы тебе за это платили деньги. Я считаю, что это интересно. Я считаю, что это могло бы быть действительно правильным решением в нашем в нашем прекрасном, замечательном мире. Мы докатились к концу эфира, канонизируем, пишет Алекс Поляков. Не можем мы с вами канонизировать, не можем мы с вами канализировать. Понимаете, не можем ни того, ни другого. Я думаю, что в понедельник вы должны прийти в эфир с шаманом и еще кем-нибудь, пишет Дмитрий. Еще кем-нибудь. Помню, заходили в группу, ну, как-то она там называется, какие-то украинцы, и, послушав разговор русских мужчин в голосовом чате, думали, что они чутились в одном из центров управления полетами. А теперь, слушая Гудошникова, они, наверное, думают и осознают, что победа Российской Федерации будет в любом случае, даже не стоит сомневаться в этом, пишет Уралыч. Благодарю. Пригласите в эфир к Люквину, он вам расскажет реальность об отзвучке, и вы расхотите, пишет Теус. Лёх, Терри Пуатчета будет просто огонь в твоей озвучке. Что за Терри Пуатчета-то? Мне кажется, есть какие-то опечатки, или я чего-то не знаю. Хотя как может быть, что я чего-то не знаю? Это же странно, да? Согласитесь, когда такое бывало. Лидер альтернативы для Германии Вайдель предложила Мерцу вступить в ВСУ. Что ж, интересное начало. Вы знаете мое мнение, если кто-то хочет войны, то пусть они идут воевать сами. Пусть Фридрих Мерц поедет на фронт, на Украину, пусть служит в ВСУ. Или вице-канцлер Ларс Клингбайль, или все эти представители фракции СДПГ, пусть пойдут и покажут, на что они способны, раз уж они хотят продолжать эту войну. Я бы очень хотела это увидеть, пишет Вайдель. Говорит, точнее, а пишут журналисты. И вы знаете, я понимаю, о чем она говорит. Уж очень кровожадны эти кровососы, находящиеся у власти в Европе. Уж очень они хотят русской крови. Той русской крови, которая понимает, что она русская, и той русской крови, которая не понимает, что она русская. Хотят, чтобы мы убивали друг друга, потешаются, зарабатывают на этом свои грязные вонючие бумажки. А Вайдель говорит, ну раз вы такие боевые, то отправляйтесь-ка сами. Есть в этом справедливость, есть в этом логика, есть в этом смысл. Вы оговорились в слове «кровососы». Да, не, я просто хотел сказать по-украински «кровосиси». Вы знаете, да? Ну, вы знаете, да, что по-украински «кровососы», «кровосиси». А, так, если я не ошибаюсь, говорил Порошенко, да? Что-то про кровосись каких-то. Или, а может быть, я и ошибаюсь. «В России земли много, всем врагам ям хватит», пишет Строгинский. «Не слабо берет этот Вайдель. Провокатор она», пишет Дмитрий. Правильно, но ведь она хороший провокатор, в нужную сторону провоцирует. Когда уже уймутся эти западные так называемые лидеры с крошечными рейтингами, я хотел сказать, конечно. Вы скажете, пенисами? Нет, рейтингами, с крошечными рейтингами. Когда они уже уймутся, эти негодяи? Когда они уже отстанут от русской земли? Когда они отстанут от русской истории? Когда они перестанут попирать нашу землю своими грязными ногами? Когда они уже займутся собой? Когда они уже будут думать о своей улице, о своем... А у них бывают огороды вообще или нет? «Лобстеров и стейков не дают, еще на обед американским пилотам случайно», пишет Верунчик. И неспроста Верунчик спрашивает об этом. «Вчера господин Клинцевич рассказал нам в эфире интересную вещь. Индекс лобстера существует в американской армии. В чем и индекс стейка? В чем заключается суть этого индекса? Оказывается, перед активными боевыми действиями, в которых будут участвовать американские солдаты, их боевой дух поднимают особенной пищей, а это пища, лобстеры и стейки. И поэтому, когда им дают лобстеров и стейков, мы можем судить о том, собирается ли Америка воевать. Вот такая вот интересная штука. Я слышал об этом раньше, но вчера эту тему развернул господин Клинцевич в эфире ЦК. И я убедился в том, что так оно и есть. Я нашел подтверждение тем материалам, которые раньше изучал в интернете. «Ничтожные прихлебатели американской воли», пишет Нигматуллин. Очень хорошо, Нигматуллин. Вот вы уловили суть сегодняшнего эфира. Вы уловили, я бы даже сказал, дух сегодняшнего эфира. А у нас 100 грамм спирта, пишет Владимир. Владимир, кстати, если я не ошибаюсь, граммов и килограммов. вот такая вот специфика русского языка, не знаю, с чем связанная. Чтобы озвучивать аудиокниги, надо не просто читать, а читать вслух. Средние века читать про себя вообще было не принято. Книги писали, чтобы их читали вслух, пишет Дмитрий. Ох, вы нарветесь, Дмитрий. Начну вам читать книги вслух. Это будет страшно. Или прекрасно. Но иногда ведь страх притягателен. Ужас, вселяющий восторг. Такое бывает. Остановитесь, Алексей, пишет Олег. Есть ли жизнь на Марсе? Забытая тема. Западники-дураки, они не поймут никак, что мы Россия выше их в пищевой цепочке. Не им нашу кровь пить, пишет Олег через чат телеграм-канала Гудошников. Нет, мы не находимся в пищевых цепочках. Мы не употребляем в пищу людей. Мы питаемся смыслами. Мы сами их культивируем, мы сами их употребляем. Мы высокодуховный народ. Нам не интересна чужая плоть. Мы не хотим, мы не жаждем чужой материи. Идеалы, ведущие нас вперед, в свет духовный, в Царствие Небесное. Вот что прельщает нас. Если ты русский человек, значит, ты хочешь в Царствие Небесное. А если ты туда не хочешь, значит, и не русский ты вовсе. Написал когда-то великий русский писатель. Какой найдете в интернете. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.